Параграф 6. Сотворение видимого мира. День 1. Сотворение космоса, света. После сотворения мира ангелов Бог создал нашу землю и космос. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою, пишет пророк Моисей. Дух Святой приготовлял первозданное вещество дальнейшим творческим преобразованием. Сотворенная планета ожидала созидающего повеления Творца. Над темным, бесформенным веществом прозвучал глагол Творца: «Да будет свет!» И стал свет. Земля осветилась прекрасным днем Божиим. Первозданный свет наполнял пространство, но он исходил не от солнца или другого светила, их пока еще не было. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. Свет и тьма стали чередоваться. И настал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. День второй. Создание тверди. Бог создает твердь, воздушное пространство над землей, которое нам видится твердым куполом. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй. Атмосфера – непременное условие для жизни. Она необходима для дыхания и защиты организмов от жесткого космического излучения. Без атмосферы мы не видели бы радующего глаз голубого небосвода, тверди небесной. Даже днем небо сияло бы чернотой и ослепляло палящим солнечным светом. День третий. Явление суши и сотворение растительной жизни. Вся земля была покрыта водой, и сказал Господь: да соберется вода, которая над небом, в одно место, и да явится суша, и стало так, и назвал Бог сушу землею, и собрание вод назвал морями. Здесь говорится, вероятно, о возвышении материковой земной коры и ее освобождении от воды. И сказал Бог: дабы разрастит земля зелень, траву, сеющую семя, и дерева плодовитые, и произошло новое чудо, на земле появилась жизнь. Зазеленели земные просторы, покрылись лесами и лугами. И был вечер, и было утро, день третий. Природа третьего дня была еще необитаема. Тишину полей и лесов не нарушало ни стрекотание кузнечиков, ни пение птиц. День четвертый. Создание светил небесный. Господь создает из первосотворенного вещества вселенные небесные светила, солнце, луну и звезды. И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И стало так, и создал Бог два светила великие, светило большое для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день четвертый. С этого дня чередование дня и ночи определяется уже не пульсациями первозданного света, а восходами и закатами солнца. Поскольку Бог творил все совершенным, луна была создана не ущербной, но полной, а продолжительность дня и ночи была одинаковой. Жизнь мира началась в полнолуние, в дни весеннего равноденствия. С 1 марта 5508 года до Рождества Христова, по старому стилю, ведется православная пасхалия. Соотношение периодов обращения Земли вокруг Солнца и Луны вокруг Земли таковы, что их фазы приходят к исходному значению спустя 532 года. И с этим периодом пасхалия повторяется. Как совпало равноденствие с новолунием в первые дни мира – так они совпали в 1940 году по Рождеству Христову, спустя 14 циклов по 532 года. Святитель Иоанн Златоуст, обращая наше внимание на то, что растительность была сотворена в третий день, а солнце только в четвертый, указывает причину для того, чтобы мы не подумали, что солнце производило день и что растение своим происхождением обязано солнцу, а не Творцу. День пятый. Сотворение водных организмов и птиц. Господь приступает к творению животных, которые бы радовались солнцу и красоте природы. По творческому слову Создателя, вода производит живую душу, то есть живые организмы, нечто новое, не существовавшее в первобытном веществе. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую, породу ее. Пресмыкающимся в Писании отнесены все водные организмы, многие из которых перемещаются подобно рыбам, пресмыкаясь из стороны в сторону, а к птицам – все обитатели воздушной стихии, в том числе насекомые, объединенные общим для их среды обитания с замыслом Создателя. Библейское понятие рода вошло в научную классификацию организмов, произведенную в XVIII веке шведским ученым Карлом Линнеем. Систематизацию биологических видов Линней рассматривал как отражение божественного плана сотворения. Создание существ по роду означает также преемственность поколений, сохранение в них основных видовых признаков и невозможность трансформации одних организмов в принципиально другие. Вот как об этом писали богопросвещенные святые отцы. Святитель Афанасий Великий: Каждая созданная вещь по роду, в собственной сущности своей, какой сотворена, такой есть и пребывает. Святитель Василий Великий. Природа коня делает преемником коню, льва льву, орла орлу, и каждое животное, сохраняемое в следующих преемствах, продолжает до скончания Вселенной, никакое время не повреждает и не истребляет свойств животных. Напротив того, природа их, как недавно созданная, протекает вместе со временем. Святитель Амвросий Медиоланский. Начальный вид живых существ воспроизведен на будущее время последующими поколениями данной природы. Праведный Иоанн Кронштадтский. Всякая рыба и птица, и всякий гад, какими несколько тысяч лет назад были, такими остаются ныне с теми же свойствами, какие получили от Творца в начале. Сотворение животных было не преобразованием материи, как появление суши, звезд, а в полном смысле чудом Божьим, подобным сотворению первобытного вещества. Здесь также употреблен в Библии арамейский глагол «бара», означающий творчество, доступное только Богу. Животные состоят из химических элементов земли, но они живые, имеют душу, хотя и смертную. «И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле, и был вечер, и было утро, день пятый». День шестой. Создание животных на суше и человека. Вода и воздух были уже наполнены жизнью, но суша еще оставалась необитаемой. Подобно сотворению водных существ и птиц, Господь создает и обитателей суши. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их, и стало так. Гады, то есть змеи, ящерицы и прочее». Созданная планета была прекрасна. Ее населяли разнообразные животные. Не хватало лишь венца творения, человека. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над всею землею». Сотворение человека, как мы видим, предшествовал совет Пресвятой Троицы. Здесь вновь употреблен глагол «бара», что свидетельствует о чудесном появлении первого человека, о том, что он не произошел ни от какого прежде него сотворенного животного. Человек – высшее создание Божие, принципиально иное в сравнении с бессловесными тварями. Для создания многообразного растительного животного мира всемогущий Бог не нуждался в эволюции тварей, не нуждался Господь и в миллионах лет. Для природы достаточно было его всетворческого повеления. «И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой». День седьмой. После сотворения мира в шесть дней, на седьмой день Господь почил от всех дел своих. Глагол «почил» употреблен в том смысле, что создание новой твари окончилось. Но не прекратились дела промысла Божия, попечения о мире, мудрое руководство нашей жизнью. Наша семидневная неделя подобна дням творения Божия, шесть дней труда и один выходной. Господь назвал его субботой, то есть покоем, и заповедовал, чтобы в этот день люди отдыхали от дел своих и посвящали его служению Богу и ближним. В Новозаветной Церкви субботний день посвящен поминовению усопших, молитвам об их упокоении в небесных обителях. А праздничный день по воле Божией перешел на воскресенье в связи с радостным событием воскресения Спасителя, является первым днем богослужебной седмицы. Именно с воскресного дня начал Господь творение мира и завершил его в пятницу. О продолжительности шести дней творения. В книге Бытия для дней творения употреблено древнееврейское слово «йом». Основное его значение – день. Но иногда оно может обозначать период, продолжительность которого определяется контекстом. В книге Бытия события подаются так, чтобы показать удивительную скорость божественного творения, его чудесность. Нет и намека на возможность понимания дней творения как продолжительных периодов. Поэтому под днями сотворения мира правильно понимать обычные сутки. Приведем толкование святых отцов. Святитель Амвросий Медиоланский. Моисей не предвосхищал запоздалого и медлительного творения истечения атомов и хотел выразить непостижимую скорость деяния. Преподобный Ефрем Сирин. Ибо хотя и свет, и облака сотворены во мгновение ока, но как день, так и ночь первого дня продолжались по 12 часов. Святитель Иоанн Златоуст. Во мгновение ока сотворил он всех скотов и зверей, и льва, и медведя, и быка, и коня, и сколько других полезных и годных на служение людям. Такова мудрость Создателя. Все сотворил он в шесть дней: свет, небо, землю, море, солнце, луну, звезды, горы, морских и земных животных. Святитель Афанасий Великий. Каждый из звезд и каждый из великих светил явились не так, чтобы одно было первым, а другое вторым. Из тварей ни одна другой не предшествовала, но все созданное произведено вдруг в совокупности одним и тем же повелением. Так положено было началу бытию четвероногих, птиц, рыб, скотов и растений. Святитель Василий Великий. «Да произрастит земля!» – краткое сие повеление тотчас стало великую природу и художественным образом, быстрее нашей мысли произведя бесчисленное множество растений. Вышло повеление, и тотчас реки производят и озера рождают свойственные себе и естественные породы, и море чревоболезнует всякого рода плавающими животными. И бысть вечер, и бысть утро, день един. Почему назван не первым, но единым? Определяет себе меру дня и ночи и совокупляет в одно суточное время, потому что 24 часа наполняют продолжение одного дня. Преподобный Иоанн Дамаскин. От начала дня до начала другого дня одни сутки, ибо Писание говорит: и бысть вечер, и бысть утро, день един. Святитель Филарет Московский. 6 дней творения не означают, собственно, такого продолжения времени, в которое бы вещи по законам только природы образовались и раскрылись из сотворенных в начале неба и земли. Праведный Иоанн Кронштадтский. Он говорит, и слово его тотчас же становится многовидным и многоразличным бытием. Таким образом, книга Бытия говорит именно о шестисуточном творении мира. Хотя продолжительность этих суток была обычной, но по внутренней наполненности, событийной значимости, сутки творения сравнимы с веками. Вспомним, например, сколь наполнен был каждый день нашего детства, дарованного Господом, как много значительных и впечатляющих событий он приносил нам, и как бесконечно долго и продолжался в сравнении с нашими теперь уже взрослыми днями. Приведем, естественно, научную справку для желающих ознакомиться с достижениями ученых о сотворении мира. Развитие второй половины XIX века эволюционных идей вступило в противоречие с библейским повествованием о сотворении мира. Поскольку в обозримом прошлом виды организмов не претерпели значительных перемен, ученые-эволюционисты предположили, что мир значительно старше указанных в Библии 7000 лет. С утверждением идеи биологической эволюции укреплялись и представления о длительных периодах развития материи. Сначала в связи с позицией Дарвина эволюция понималась как направленный Богом процесс развития изначально сотворенных организмов. Затем, с отходом общества от Бога, эволюцию стали понимать как историческое саморазвитие материи, доказывающее отсутствие Создателя. В умах людей Творца заменил всемогущий естественный отбор. Однако минувшие 1,5 столетия заметно охладили симпатии человечества к идее биологической эволюции. Современные ученые все чаще отводят эволюции скромное место, одной из неподтвердившихся гипотез. Приведем основные факты, противоречащие идее эволюционного появления органического мира. Первое. Невозможность развития живого из неживого. Ученым-эволюционистам не удалось даже приблизиться к решению проблемы возникновения первых живых существ. Чрезвычайная сложность макромолекул, белки, ДНК, гениальность устройства и функционирование самых простых одноклеточных форм жизни исключает случайное появление живого. Бездушной материи свойственно лишь разрушение, но никак не самоорганизация. Научно разработанные непротиворечивые гипотезы самозарождения жизни в науке отсутствуют. Второе. Гипотеза о возможности трансформации одних биологических видов, принципиально другие, опровергнута открытиями генетиков. В конце 20-го столетия русские генетики и академики Алтухов, Рычков, Корочкин открыли явление генетического мономорфизма. Госпремия 96-го года. Это основополагающее научное достижение раскрыло тайну стабильности видов. Оказалось, что характерные признаки вида, как уникального образования, кодируются генами, которые не могут изменяться, мономорфны. Они составляют до 70-80% генома. Мономорфные гены настолько важны для жизнедеятельности, что любые, даже самые малейшие изменения в них летальны для организма. Оставшиеся 20% генов изменчивы, полиморфны. Их вариация обеспечивает адаптацию к природным условиям. Изменчивые гены могут быть одинаковыми у совершенно различных видов, но виды четко различаются по генам неизменным. Это открытие опровергает основное положение гипотезы эволюции о способности видов к значительной трансформации, так как все возможные вариации ограничены группой близких видов. Так, например, гемоглобин разный у собак, обезьян и человека. Говорить об эволюции здесь вообще не приходится. Если у собаки изменился гемоглобин, то она сдохнет, она не может жить без кислорода, она не может ждать миллионы лет, пока ее гемоглобин случайно станет гемоглобином обезьяны или человека. Заслуженный профессор МГУ академик Алтухов, один из авторитетнейших ученых мира по проблеме вида и видообразования, заключает, что места для дарвинизма и неодарвинизма, как научных теорий, не остается. А ответ на вопрос, кто же создал жизнь во всем ее удивительном многообразии, мы находим лишь в одном месте – в книге «Бытия». Третье. Одно из основных положений современной гипотезы эволюции о генетической изменчивости популяции оказалось неверным. Академики Латухов и Рычков доказали генетическую стабильность популяции, их неспособность к эволюции видов. Популяции генетически устроены так, что ревностно, вплоть до своей гибели, сохраняют характерные признаки вида. Четвертое. Отсутствие палеонтологических доказательств эволюции. Гипотезу эволюции нельзя считать научно подтвержденной, поскольку нигде в геологических пластах мы не видим, как существа одного вида массово постепенно превращаются в существ другого вида. Среди необъятного множества ископаемых останков отсутствует истинно переходной формы. Самые простые животные, моллюски, членистоногие, кишечнополостные, в геологических отложениях появляются сразу оформленными. А необходимые переходные формы от них к рыбам, от рыб к земноводным и рептилиям, от земноводных и рептилий к птицам и млекопитающим учеными не обнаружены. В музеях хранятся миллионы окаменелостей, но среди них нет переходных форм, на обнаружение которых рассчитывал Дарвин. Палеонтологические останки не подтвердили гипотезу эволюции. Не прослеживается происхождение человека от каких-либо древних обезьяноподобных предков. Люди, то есть Homo erectus, гейдельбергский человек, неандертальцы или кроманьонцы, появляются в истории планеты неожиданно и сразу развитыми. Среди самых древних каменных инструментов обнаружены культовые орудия. Значит, самые первые люди имели представление о Боге и, следовательно, были уже развитыми. Генетики доказали, что все человечество происходит от одного мужчины и от одной женщины. Пятое. Открытия в палеобиологии не оставляют времени на эволюцию. К удивлению ученых обнаружилось, что в костях динозавров и прочих древних организмов еще не распались такие нестойкие белки, как гемоглобин, сохранились клетки костного мозга, эритроциты, прозрачные гибкие кровеносные сосуды. Приписывание этим органическим структурам миллионов лет противоречит и опыту ученых, и целому ряду достоверных научных фактов. Открытия палеобиологов существенно поколебали веру многих ученых в привычные уже миллионы лет существования жизни на Земле, так необходимые для идеи биологической эволюции. В древних породах, в глубоком мезозое, обнаружены споры бактерий, которые удалось оживить. Они были законсервированы, как полагает эволюционная теория, сотни миллионов лет, но сохранили свою жизнь. Они ожили и ничем не отличаются от бактерий современных нам. Это доказывает, что макроэволюция отсутствует. И с другой стороны, то, что ДНК в этих организмах сохранилось с глубокого палеозоя, доказывает, что не было в истории планеты миллионов и сотен миллионов лет. Потому что ДНК функциональный в спорах может сохраняться, конечно, не более сотен лет, как об этом говорят исследования ученых. Шестое. Представления ученых о медленном и постепенном формировании земных недр, запечатлевшем эволюцию, оказались неверными. Ученые все больше убеждаются в том, что толща осадочных пластов с останками организмов формировалась не постепенно, а катастрофически быстро. Согласно расчетам авторитетного профессора геологии Романовского, реальное время осадконакопления составляет всего 1/1000 от приписываемых пластам миллионов лет. Чтобы согласовать эти данные с эволюционными представлениями, ученые-геологи предположили, что между периодами быстрого отложения осадков были длительные периоды, когда осадки не накапливались. То есть 99,999 и даже более процентов времени. Исследовать продолжительность таких периодов невозможно. Они по терминологии геологов ненаблюдаемые и непроверяемые. Но если умножить предполагаемые эволюционистами 1 миллиард лет существования жизни на Земле на полученное экспериментально 0,1%, то мы получим именно несколько тысяч лет. Вполне библейский возраст планеты. Выдающийся отечественный палеонтолог Сергей Меин указывал, что практически все палеонтологические границы появления и исчезновения видов не могут считаться эволюционными, их обоснование является экологическим. То есть, если в какой-то местности, переходя, например, от пластов с окаменелости рыб к пластам с останками их предполагаемых эволюционных потомков динозавров, мы наблюдаем переход не с девонского периода в пермский, а всего лишь от морских отложений этой местности к ее прибрежным отложениям, к соседнюю экологическую зону. Эти открытия послужили опровержением одного из основных аргументов эволюционистов о том, что в геологических пластах, как в летописи, запечатлелась история постепенного развития биологических видов. Профессор Романовский указывает, что в результате принятия эволюционных идей многие геологи, минувшие полтора столетия, ошибочно пытались подменить историю планеты историей жизни по Дарвину. Оценивая положение в науке к концу 20-го столетия, вице-президент Российской академии наук академик Фортов сказал: «Факты, которые накопили в последнее время разные научные дисциплины, ставят под сомнение, казалось бы, незыблемые теории прошлого, такие как дарвинизм, теория самозарождения жизни на Земле, общепринятое начисление геологических эпох. Последние данные палеонтологии и антропологии, указывает академик Фортов, обнаруживают поразительно много общего с основными положениями Библии. При изучении закона Божия особенно важно выяснить ложность эволюционных представлений, ведь если принять, что мир появился в результате эволюции, тогда под днями творения придется понимать не дни, а некоторые исторические эпохи. Под созданием материи из ничего – большой взрыв пульсирующей вселенной. Под сотворением животных – самоорганизацию бездушной материи. Под сотворением человека из земли – эволюцию стада обезьян. Тогда получится, что не было ни Адама, ни Евы как личности, а было эволюционирующее стадо. Приняв идею эволюции, нам пришлось бы предположить, что смерть и тление были в мире еще до грехопадения Адама. Но в Писании сказано: «И увидел Бог, что Он создал, и вот хорошо весьма». Под этим хорошо весьма святые отцы согласно понимали в том числе отсутствие смерти и тления в первозданном мире, которых не будет и при всеобщем воскресении. Святитель Иоанн Златоуст, как тварь сделалась тленную, когда тело твое стало тленным, так и когда тело твое будет нетленным, и тварь последует за ним и сделается соответственно ему. Преподобный Симеон Новый Богослов. Определение Адаму смерти и тления стало законом естества, вечным и неизменным. Блаженный Феофилак Болгарский. Грех и смерть вошли в мир через одного человека Адама, и опять же одним человеком Христом устранены. Преподобный Григорий Синаид. Текучая ныне тварь не создана первоначально тленной, но после грехопадения подпала тлению. Святитель Лука Симферопольский. Дарвинизм, признающий, что человек посредством эволюции развился из низшего вида животных, а не является продуктом творческого акта божества, оказался только предположением, гипотезой, уже устарелой для науки. Эта гипотеза признана противоречащей не только Библии, но и самой природе, которая ревниво стремится сохранить чистоту каждого вида.